говорит «Радио Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. С 95 года, с благословенных времен политической вольницы и легкости пересечения мировых границ, минуло три десятилетия. Столько наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Сказать, что эти годы были для нас сложными, это ничего не сказать. И этим мы ничем от всех не отличаемся. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал будет показан на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Первый фильм выйдет 12 ноября. А сегодня предварительный разговор перед закрытым занавесом. «Свобода. Вчера, сегодня, завтра». 30-летие пражского вещания в разговоре с создателями сериала. В студии редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек. Анна, когда впервые вы услышали словосочетание «Радио Свобода»?
Мне кажется, что я услышала о радио «Свобода», наверное, когда мне было лет 10, поскольку мои родители мне рассказывали об этом СМИ. Они рассказывали о том, что когда в Советском Союзе глушили все, что только можно и нельзя, они слушали «Голос Америки» и «Радио Свобода». Поэтому я о «Свободе» узнала довольно рано. И, наверное, где-то в старшей школе, когда передо мной встал выбор, чем заниматься в жизни. Я сначала очень хотела пойти на «Эхо Москвы» работать, потому что редакция была недалеко от дома моей бабушки. А потом так случилось, что я один семестр училась в Карловом университете в Праге, и мне подвернулась, если можно так сказать, возможность поступить на стажировку на «Радио Свобода». Я была очень счастлива и очень рада, поскольку это не просто бренд, это организация, ценности которой я разделяла.
Максим, а вы?
У меня другая история, чем у Анны. Я никогда не был из семьи сверхдиссидентов. Для меня «Радио Свобода» — это было такое место, в котором работает очень много знакомых моего отца. И в какой-то момент я просто начал здесь проходить стажировку без абсолютного понимания, куда и зачем я прихожу. Единственное, что я знал, что режиссура и съемка и, в принципе, производство какого-то видеоконтента — это то, чем бы я хотел заниматься. И это со мной сыграло, на самом деле, хорошую шутку, потому что часто сюда люди приходят с тем, что вот вокруг величины, вокруг какие-то очень знаменитые, известные люди, все их слышали на радио, а я ничего этого не знал и не слышал. И никого из этих людей не знал и не слышал, поэтому мне было гораздо проще выстроить какую-то работу с ними, потому что для меня фамилия не играла никакой роли. Для меня играла роль, сдает ли этот человек текст вовремя и можно ли с этим работать. Вот, поэтому для меня в какой-то момент я просто приходил на пустое место, где я ни про что про это не знал. И, собственно, со временем я раскусил этот орешек и понял, почему это важно и почему это значимо. Собственно, с первых там дней это было довольно доступно объяснено.
Виктор, а каков ваш случай? Я имею в виду, когда вы впервые услышали слова «Радио Свобода»?
Впервые я их услышал, наверное, у меня было лет 7-8, я еще был совсем маленьким. Родители слушали это через глушилки, через помехи.
Какой год на дворе?
Ну, я думаю, какой-нибудь 82-й, 83-й, что-то такое. А уже более осознанно, это уже последний класс школы, наша московская квартира, и у нас два радиоприемника. В большой комнате «Радио Свобода» играет всегда, на кухне «Эхо Москвы». И я, собираясь в школу, сначала в большой комнате делал зарядку и слушал «Радио Свобода», а потом на кухне ел бутерброд с чаем и слушал «Эхо Москвы». И уже тогда я очень хотел поработать и там, и там. Еще не понимая, кем я буду, еще до конца не определившись там жизненным со своими планами, я очень хотел с обоими этими СМИ посотрудничать. И мне так в жизни повезло, что я в начале 2000-х несколько лет поработал на «Эхо Москвы», и это были отличные годы, еще совершенно нормальные, прекрасные радиостанции, прекрасные люди, до сих пор остались добрые, знакомые. Ну и уже больше 10 лет я работаю на «Радио Свобода», и если повезет, так и планирую продолжать.
Анна, у каждого журналиста есть какая-то своя внутренняя предварительная мотивация, почему он пошел в профессию. Что это было у вас?
Если позволите, я отвечу честно. Я училась на филологическом факультете в РГГУ. И я прекрасно понимала, что даже подрабатывая переводами и будучи репетитором, и, судя по всему, неплохим, я бы особо много не заработала. А мне очень хотелось помогать своей семье. И я подумала, что, возможно, журналистика — это то, где можно чуть-чуть лучше заработать, но при этом я бы не пошла, наверное, ни в какое другое СМИ, потому что при этом мне хотелось сделать что-то хорошее, наверное, так. Мне хотелось быть полезной. Может быть, моя призрачная мечта, но мне хотелось, чтобы то, что я делаю, приносило людям пользу.
Максим, журналистика — это ваше семейное окружение или дружеское, или просто приобретенное по ходу жизни?
Я бы сказал, что это ближе третий вариант. Мне это приобретенное по ходу жизни. Мои родители, бабушки, дедушки, это было совершенно про что-то другое. Они не были диссидентами даже, поэтому им эта журналистика была скорее как телевидение, играющее где-то там в уголке комнаты, и вот это была их журналистика. Для меня журналистика — это скорее приобретенное, потому что когда ты окружен, в моем случае довольно было молодыми журналистами, которые только некоторые из них начинают свой путь, это было что-то новое, это было что-то современное, это было что-то очень дерзкое, и поэтому это очень нравилось. Я вышел на журналистику именно таким способом, потому что, когда я сюда приходил, я совершенно не разбирался ни кто является министром внутренних дел России, ни кто министром культуры Казахстана. Вот. А сейчас это как-то немножко даже поправилось.
Виктор, как пульсирует ваша журналистская жилка, которая привела вас сюда?
Вы знаете, Иван Никитич, для меня всегда очень было важно в журналистике, да и, наверное, в жизни, несколько таких ключевых базовых понятий. Это честность, беспристрастность, достоинство и внутренняя интеллигентность. И вот, в общем, по большому счету, я могу сказать, что все эти четыре составляющих я нашел именно здесь, на Радио Свобода, и в этом плане у меня, наверное, уже в этом году будет 34 года, как я в профессии, и вот последние 10, ну, 11 уже, да, работы на Радио Свобода, я абсолютно счастлив, потому что я здесь абсолютно нахожусь, что называется, в своей тарелке, в своем кругу. Мне очень лестно работать с прекрасными людьми и на Радио Свобода, Русской службе, и там в Карнтайме, и с нашими коллегами из других сервисов, которые здесь нас с вами окружают. И я вам скажу, что я счастлив.
Последний анкетный маленький вопрос. Анна, с какого года вы на радио?
Я пришла на радио в 2018 году.
Максим?
Я пришел на радио в 2015-м, потом уходил, так что сейчас мой второй президентский срок.
Вторая каденция. Виктор?
В 2014-м, когда запустился канал «Настоящее время», проект «Настоящее время», тогда еще даже не канал, а просто проект.
И теперь давайте поговорим о сущностях. Значит, о фильме, который предстоит увидеть нашим зрителям, который начнется вот-вот вскоре после выхода нашего круглого стола в эфир. Да? Как будет фильм называться в эфире? Как он будет звучать для зрителя, его название?
В эфире он будет называться «За нашу свободу». Это название придумал Максим, и, наверное, он сейчас лучше скажет, почему он такого придумал.
Какое оригинальное название, Максим! Где вы его взяли? В какой момент придумали?
Изначальная идея была вообще назвать этот проект «Свобода в Праге». Но, как известно, свобода не ограничивается только Прагой, и вся ее история не ограничивается только Прагой. Поэтому хотелось придумать такое название, которое одновременно связывало бы нас с Прагой, девиз, собственно, «За нашу и вашу свободу». А с другой стороны, поскольку как бы находимся мы в турбулентном времени, хотелось придумать такое название, которое будет звучать как тост. А тосты, как известно, бывают двух видов. Это бывает торжественные, это «За нашу свободу», победа, а могут быть и неторжественные. И, собственно, грустное «За нашу свободу». И, в принципе, мне казалось, что такое название, оно объясняет, за что мы воюем, за что мы...
Описательное, описание наших действий.
Да, описание наших действий. Это не за вашу свободу. Мы не транслируем на зрителя, что мы воюем за его свободу. Мы воюем за то, что является кусочком каждого из нас.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Свобода. Вчера, сегодня, завтра». 30-летие пражского вещания в разговоре с создателями сериала «За нашу свободу». Производство телеканала «Настоящее время». В студии редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок. Ведет передачу Иван Толстой. Анна, когда радиожурналист садится к микрофону, он понимает, что для его аудитории прежде всего важен голос, важна речь, ну и затем вспомогательное, отчасти художественное средство – это музыка. Но прежде всего это речь, это информация речевая. Когда видеохудожник, телевизионщик, киношник садится за свое ремесло, он понимает, что прежде всего это видеоряд. И затем, как вспомогательное средство, это описание этого голоса, ну и, конечно, разумеется, какая-то продукционная либо сущностная музыка. Вы были выучены на кого? На человека, который должен говорить и работать в области искусства для слепых, как кто-то пошутил. Радио – это искусство для слепых. Или вам хотелось всегда показать цвет, форму, что-то движущееся. Как вы справлялись с этими вещами, к которым никто не подготовлен, в общем, жизнью предварительной биографии, да?
Мне всегда нравилось работать в первую очередь с текстами. Текст ли это на бумаге? Это могут быть слова, это может быть визуал. Это же тоже текст. Поэтому я никогда не стремилась не стоять в кадре, не говорить. У меня нет опыта радиожурналистики. Когда я занимаюсь журналистикой, я имею в виду не технической стороной вопроса, я занимаюсь текстами. И в этом проекте я в первую очередь тоже занималась всем, что касается того, как это выглядит на бумаге. А Максим и Виктор уже претворяли в жизнь те схемы, которые я составляла из материала, который у нас был.
Я правильно понимаю, что вас можно назвать сценаристом? Или со сценаристом?
Да, я предполагаю, что со сценаристом скорее, потому что у нас был невероятный совершенно объем интервью, которое взял Виктор, и нужно было выбрать то самое важное, что, собственно, мы хотим сказать по-настоящему, вот ни больше и ни меньше. Поэтому я отбирала материал, а затем мы втроем садились и писали сценарий.
Максим, ваше распределение вот этих творческих, жанровых, видовых ролей, звук в виде текста и видео в качестве информации. Что превалирует? Что у вас идет впереди чего? Вы сперва видите, что это будет, или вы внутренне слышите некий текст, некий подтекст, некое пояснение, идею, что ли?
Я думаю, что второй вариант для меня более близок. С нами сейчас не присутствует второй режиссер монтажа, который был выбран именно потому, что он идеально умеет подобрать картинку, которая визуально раскроет весь потенциал. Для меня же более интересным является рассказ истории. Мне кажется, что вот это и является ключевым. Зачем вообще что-либо смотреть? Это может быть как угодно сделано, это может быть анимация, это может быть покадровая анимация, это может быть звук, это может быть текст, это может быть рисунок, это может быть картина. Важнее всего история. Если нет за этим истории, если нет за этим что-то, на что ты можешь опереться, если нет костяка, без хребта все развалится. Поэтому фундаментально важным, мне кажется, особенно когда вот мы втроем составляли сценарий, была именно история. И мне кажется, этим и прекрасен был наш тандем, наше трио, которое составляло этот сценарий, потому что Виктор Львович, например, отвечал за наполнение историческое. Он все это видел, для него важно вот эти все моменты. Аня очень четко определяла, как можно дополнить историю. Мы все занимались тем, что старались раскрыть важность истории в первую очередь. Первоочередной идет история, потом уже все остальное. Это, мне кажется, самое важное, потому что «Радио Свобода» существует очень много лет, очень много здесь происходило всего самого разного, но в этот момент ты и должен сосредоточиться и сказать, вот что будет наиболее интересным. Потому что каждый день для каждого из нас интересен, но вопрос, что наиболее будет интересно зрителю, слушателю, как мы можем себя рассказать так, чтобы его увлечь, чтобы он захотел побыть с нами в этом.
Я сейчас узнал, что вы, оказывается, Виктор Львович, то есть как Корчной. Можно я к вам как к гроссмейстеру обращусь? Что было в основе этой идеи, этого фильма? Что вам хотелось? Вы, так сказать, постарше ваших друзей. Когда был первый импульс и в чем он заключался?
Иван Никитич, я, признаюсь, ждал этого вопроса, и я думаю, что ответ на него вас даже немножко удивит. Первый импульс этого фильма родился благодаря вам. Абсолютно.
Снимаю свой вопрос.
Благодаря подкасту, который вы записали в начале весны этого года, 25-го года, который был посвящен 30-летию Русской службы радио «Свобода» в Праге. И вот, собственно, ваш подкаст вышел в эфир, это было, по-моему, суббота, если я не ошибаюсь, и в понедельник я иду по коридорам нашего радио, захожу в кафетерий, там сидит Мария Бирюкова, это руководительница отдела выпуска канала «Настоящее время», и Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Они пьют кофе, я с ними здороваюсь, они спрашивают: ты слышал подкаст Ивана Никитича про Русскую службу радио «Свобода»? Я говорю: да, прекрасный подкаст. И Маша говорит: у меня родилась идея, Паша говорит, и я ее полностью поддерживаю, давайте, говорит, запишем наши телевизионной студии, пригласим тех же коллег, у которых Иван Никитич брал интервью, и запишем такой же формат, только видео, чтобы тоже люди рассказали про то, как они 30 лет работают на Радио Свобода, в Праге и так далее, и так далее. И я говорю: слушайте, отличная идея, супер, вот. Но говорю, зачем же нам дуплицировать то, что уже было сделано Иваном Никитичем? Уже люди эти рассказали, интервью дали, ну да, окей, это было аудиоинтервью, но мы запишем видео. Давайте расширим, давайте сделаем фильм, давайте сделаем большое кино, потому что эта тема заслуживает глубокого погружения, заслуживает работы с кучей деталей, с кучей подробностей, с людьми, которые имели и имеют отношение к радио. Давайте сделаем фильм. И вот так родилась идея этого фильма. И дальше я, собственно говоря, обратился к моим друзьям, к моим коллегам, к Ане, к Максиму. Мы сели вместе и начали работать.
Анна, 30 лет в Праге – это что-то, с вашей точки зрения, вы теперь уже историк радио тоже получаете. С вашей точки зрения, это какой-то особенный период? Это что-то, что можно рассматривать как такую отдельность и о ней рассказывать без окунания, без загребания из прошлого неводом старых историй, старых проблем и так далее? Прага – это самостоятельно?
Мне кажется, что Прага стала некой новой точкой отсчета для радио, но эта история по-прежнему продолжается. То есть, условно говоря, мне кажется, что брать эти 30 лет невозможно отдельным куском. Это вот то, в чем мы живем по-прежнему. Мне кажется, что этот период еще не закончился. Но при этом, учитывая то, как радио перебралось в Прагу после Мюнхена, мне кажется, что да, это был и конец, и новое начало. Поэтому я бы сказала, что вот эта новейшая история радио с 95-го года, мне кажется, она продолжается. Это не законченная история. То есть я бы не стала брать этот период как отдельный кусок, некоторый такой монолит.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Свобода. Вчера, сегодня, завтра». 30-летие пражского вещания в разговоре с создателями сериала «За нашу свободу» производства телеканала «Настоящее время». Вот фрагмент из первого фильма.
Начало этой истории – это фактически ход 1993 года, когда президентом Соединенных Штатов был избран Билл Клинтон. Тогдашняя администрация Соединенных Штатов пришла к выводу, что в связи с перестройкой в Советском Союзе тогдашнем, а потом и в России, и вообще потеплением в мире, нет больше необходимости в вещании из-за рубежа за деньги американских налогоплательщиков. Tear down this wall.
Ходили слухи, что все, времена изменились, и свобода, радио «Свобода» больше не нужна. Выполнила свою функцию, везде восторжествовала демократия. Помнишь эти времена, 90-е годы? Розовая надежда на то, что все будет хорошо.
Наступила гласность. Уже даже перестройка отошла. Уже даже Горбачева нет, а Ельцин сидит в Кремле.
Люди ездят за границу. Солженицын напечатан. Набоков просто уже мало кого интересует. Ахматова, Гумилев. Все. Какое радио «Свобода»? Логически рассуждая, радио «Свобода» тогда отжило свой век.
Но недавно мы тут отмечали 70-летие русской службы «Радио Свобода», выступал Ефим Фиштейн. Но он тогда на праздновании 70-летия рассказал, что когда вот стало известно в Мюнхене, что «Радио Свобода», судя по всему, закрывают, то в курилке там собралось несколько, как он выразился, 50-летних мужиков, которые, значит, решили, а что делать?
Мы сидели и делились грустными мыслями о том, что дальше. Один из нас произнес эту сакраментальную фразу: «А что, если предложить американцам переехать в Прагу?» Эта мысль показалась моим коллегам очень интересной. Директор тогдашнего вещания чешского Павел Пыхачек встал, пошел в угол нашей столовой, где висел настенный телефонный аппарат, позвонил по прямой линии, тогда еще можно было, это было, повторяю, 93-й год какой-то, и можно было позвонить напрямую президенту страны Вацлаву Гавелу. Вацлав Гавел задумался. Идея ему показалась рабочей, несущей.
Вы думаете, кремлевские генералы и политики, они успокоились, объясняли Гавел и Лех Валенса? Нет, это не так. Помяните наше слово. Радио должно быть сохранено.
Глубоко уважаемый господин Климович, у вас много важных дел. И если я попрошу вас, не закрывайте радио «Свобода», не подумайте, что я вмешиваюсь во внутренние дела Соединенных Штатов и указываю Конгрессу, куда девать деньги честных налогоплательщиков.
И вот тогда вмешался Вацлав Гавел, президент Чехии, который, собственно, предложил это здание в центре Праги, бывший парламент Чехословакии, за доллар в год.
И американские сенаторы, прикинув в уме, быстренько поняли, что платить здесь нужно не американские, не западноевропейские зарплаты, а зарплаты может платить чешские. Фирмы нанимать, ну, да, скажем, для уборки там или охраны, по чешским ценам. В общем, это было гораздо дешевле.
Или давайте содержать это радио вместе, как памятник культуры. Только это не мертвые камни, это живые люди, и они нужны нам. Смею вас заверить, что в своем мнении вы не одиноки.
Не вертелась. Свобода в прямом эфире.
Короче, логика показалась американским конгрессменам настолько рабочей и четкой, что еще после года обсуждений примерно было принято решение переезжать в Прагу.
А мы предоставим лучшее здание, которое можно только представить, в центре города, как пуп чешской земли. Это был фрагмент из фильма «За нашу свободу», производство телеканала «Настоящее время». В студии редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок. Ведет передачу Иван Толстой. Продолжаем разговор. Максим, а для вас Прага — это все? Это мир? Это глобус?
Это интересный вопрос. Я бы не сказал, что Прага — это глобус, потому что радио «Свобода» вроде как никак не ограничивалась Прагой. Иначе бы фильм-то и назывался бы «Свобода в Праге» тогда, а не «Свобода везде», а «Свобода везде». Я обожаю архивы, честно вам признаюсь. И я, помимо того, что обожаю архивы своего семейства, хотя вроде никаких значимых событий-то там больших не происходило, они не исторические деятели, ничего такого. Но вот минимальные какие-то изменения в жизни, которые повлияли потом на всю эту семью, для меня крайне важны. То же самое и с радио. Кажется, что окей, перерез в Прагу вроде какой-то степени он был вынужденным, но по факту это наложилось на такое огромное количество исторических событий, которые происходили в этот конкретный момент, и то, как радио развивалось, и то, как оно менялось со временем, потому что радио в Мюнхене — это одна история, каждое здание — это одна история. Недаром у вас есть идея сделать макеты зданий на каждом этаже. Все-таки почему-то это важно, почему-то это значимо. И я с вами согласен, каждая история — это значимо. Это как новый сезон у каждого у сериала. Каждый сезон немножко отличается, и каждый зритель любит свой отдельный сезон. И иногда бывает, что целиком сериал, а иногда просто один сезон. Мне кажется, что поскольку оно наложилось на очень монументальные исторические события, оно правильно оказалось в правильном месте. Оно вроде бы в центре Европы, везде может добраться, что называется, но при этом за всем очень аккуратно следит. То есть оно и не вникает, вроде бы в Праге не происходит таких важных моментов, но при этом поглядывает. Это, как полагаю, родитель, присматривающий за ребенком. Вот едет он на велосипеде, ты же не бежишь за ним, ты же просто идешь рядом и присматриваешь за ним, чтобы не упал и, если что, поймать. Но ты не мешаешь ему самому развиваться. И Радио Свобода, на мой взгляд, справлялась с этой задачей и справляется с этой задачей на протяжении уже 30 лет, что находится в Праге.
Виктор, вот мы рассуждаем, беседуем, думаем, что-то формулируем, и еще ни разу не прозвучало одно слово. Знаете, какое? Россия.
Иван Никитич,
абсолютно. Мы же вещаем на Россию.
Конечно.
И фильм снят русскими авторами для того, чтобы его, мы надеемся, увидели, о нем подумали, его осознали, поняли. Прежде всего, в России. Мы же не для эмигрантов работаем, и не просто для иностранцев, хотя нам любимы и любезны нам самые разные слушатели и зрители. Мы всех приветствуем. Журналистика – такая универсальная возможность говорить. Но прежде всего для России. Вот определите, где в ваших размышлениях при всем этом, в момент создания, была Россия и российская аудитория.
Собственно, Иван Никитич, именно благодаря, и даже не благодаря, а за счет того, что мы задумались ровно о том, о чем вы сейчас нас спрашиваете, мы и изменили концепцию фильма, потому что, как уже сказала и Аня, и Максим, изначально фильм планировался называться «Свобода в Праге», и изначально мы думали, что это будут какие-то рассказы, истории, байки журналистские про то, как люди 30 лет работали в Праге. Но мы поняли, что это совершенно неправильная будет концепция, поскольку, «Радио Свобода» сама по себе гораздо шире, потому что, конечно, невозможно рассказывать про эти 30 лет в Праге, не описывая то, как в Москве появилась Радио Свобода, в России появилась Радио Свобода, в Екатеринбурге, в Петербурге, в многих городах ретрансляторы были установлены и так далее, и так далее. Естественно, невозможно описывать рассказ Радио Свободы вне контекста событий российских, а также, естественно, и украинских, и европейских, и американских. То есть этот масштаб, на который мы посмотрели немножко под другим углом, он сразу нам продиктовал концепцию нашего фильма. Отсюда родилось у Максима, на мой взгляд, отличное название «За нашу свободу». Отсюда, соответственно, и родилась, естественно, Россия. Потому что, конечно же, мы взяли интервью у больше чем 20 коллег наших с вами, работающих на «Радио Свобода». И, конечно, не все эти люди работают в Праге. То есть все они так или иначе в Праге были, поскольку это главный офис, они приезжали в командировки, работали. Но многие люди работали в Москве, и когда началась война... Точнее, неправильно, не когда началась война, а когда начались гонения на «Радио Свободу», они перебрались в Киев, а когда уже началась война, они перебрались в Ригу, и у нас многие интервью с коллегами, которые до сих пор работают в Риге, многие интервью с коллегами, которые работали в Москве, но в силу известных всем обстоятельств оказались в Праге. И не могу сказать, что они сильно этим обстоятельствам довольны, потому что та же Марьяна Тарачешникова очень нам хорошо сказала, она говорит, очень тяжело говорить о свободе и правах человека в России, находясь в Праге. Ну, это правильно, конечно, тяжело. И в этом плане, так сказать, это и есть высший пилотаж журналистики, рассказывать о проблемах своей страны, находясь вынужденно вне ее. И, конечно же, это то, с чем сейчас сталкиваемся все мы, и «Радио Свобода», и «Настоящее время». Ну и, в общем-то, опять же, если мы не берем Россию, то и коллеги из других служб радио, потому что, к сожалению, мы же говорим действительно о тех странах, где должно что-то измениться. И в силу того, что там еще ничего не изменилось или не изменилось должным образом, мы не можем находиться в этих странах. Как говорила нам наша коллега и одна из героинь нашего фильма Ирина Лагунина, еще давным-давно на тренингах по журналистике, когда мы только начинали работать, что, наверное, вы сами помните прекрасно эту фразу, не знаю, кому она принадлежит, принадлежит, что миссия Радио Свободы, чтобы она закрылась в той стране, на которую Радио Свобода вещает. В этом плане, опять же, как в нашем фильме упоминает наш коллега Андрей Шароградский, коллеги из балтийских стран, когда остались без работы на Радио Свобода, они, конечно, были опечалены тем, что они остались, но они понимали, что они могут вернуться в их страны и зажить другой жизнью. Пока, наверное, до того, чтобы вернуться в Россию, еще далеко всем нам. Ну, когда-нибудь, может быть, и доживем до этого.
Анна, когда берешься за такую многосоставную, многоголосую, многопроблемную работу, как история вещательного учреждения или издательства, или какого-то СМИ, то по мере узнавания чего-то, по мере слушания своих собеседников, тебе открываются какие-то кулисы, какие-то проблемы, какие-то истории, тайны, секреты профессии и так далее. Расскажите, пожалуйста, немножко, что вам стало открываться, пока вы снимали, слушали людей, монтировали, думали над полученным результатом?
Меня, наверное, самое яркое воспоминание о начале работы над проектом. Меня больше всего поразила экскурсия импровизированная, на которую вы сводили Виктора и Максима в первое здание пражское «Радио Свобода». Мне безумно понравилось то, что вот даже внутри этого пражского периода, о котором вы меня спрашивали, был этот небольшой период первого здания, бывшего здания Федерального собрания.
Ну, ничего себе небольшой период, 14 лет.
В масштабе 30 это почти половина, да, я согласна, не права. Мне очень понравилось, сколько на самом деле жизни в этой организации, потому что когда работаешь с текстами, с голосами, когда речь идет о журналистах, в первую очередь, я, по крайней мере, у меня так всегда получалось, что я думаю о людях как об авторах. И автор не есть человек, не есть живой человек. Это все-таки немножко разные вещи. И когда вы рассказывали Виктору, знакомили его с тем, а кем были именно люди, не авторы, которые работали на радио, а какими людьми были журналисты. Это доставило мне огромное удовольствие и узнать о людях, которые работали в этом первом здании. Это было невероятным удовольствием, поскольку в этом было какое-то невероятное чувство дома. А это, мне кажется, очень дорогого стоит.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Свобода. Вчера, сегодня, завтра». 30-летие пражского вещания в разговоре с создателями сериала «За нашу свободу». Производство телеканала «Настоящее время». В студии редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек. Ведет передачу Иван Толстой. Максим, ваше открытие свободы по мере подготовки фильма о свободе?
Наверное, самое главное открытие — это то, про что ты забываешь быстрее всего. Это то, как ты живешь каждый день. Мне кажется, порой этого не хватает свободе, и мне кажется, в фильме мы это довольно тщательно рассказали, что и в новом здании, и в старом здании был важен каждый день, и в каждый день происходила какая-то история. И все вместе они и презентовали общую гордость того, за что можно быть гордым, когда ты работаешь на «Радио Свобода». Ведь довольно часто можно услышать такие фразы, что это забугорное радио, что они понимают, они давно уехали. Может быть и так. Я не готов спорить ни с кем по этому поводу. Но важнее всего, что мы сами про себя думаем. А мне кажется, можно о себе думать очень хорошо после этих более чем 30 лет, потому что это были разные года, это были тяжелейшие года, это были, наоборот, довольно расслабленные года, но, тем не менее, это был каждый день, когда эти люди приходили и делали что-то важное, не получая каждодневной поддержки. Никто их там на улицах не встречал и не говорил: «Вот слушал я сегодня вашу программу, как вы тонко отметили этот момент». Вряд ли это происходило в Праге. Может быть, в Москве, да, но в Праге вряд ли. И эти люди все равно продолжали это делать, потому что они верили в миссию, в какую-то идею, которая была одна «Радио Свобода». И главное, не забывать о том, почему они это делали, как они это делали. И кто были эти люди? Не только там условные Галич и Тольц важны, как люди, которые были какими-то весомыми фигурами. Каждый важен, кто здесь работал, каждый приносил кусочек себя. Без какого-то одного человека это было бы совершенно все другое. Даже если он там рамы ремонтировал на старом здании, может быть, они тогда бы открывались со скрипом, и это бы мешало записи. И без этих всех людей это было бы что-то совершенно другое. Поэтому нет какого-то конкретного момента. Каждый день важен. Вот.
В моем архиве есть фотография, которая, по-моему, неинтересна никому, кроме меня самого. Как президент, ну, тогда он был не президент, он директор «Радио Свобода» в 63-м году пожимает руку в связи с десятилетием организации и вручает какую-то награду. Но, как правило, это была такая посеребрённая чашечка, мисочка такая, плошечка такая с гравировкой на память сотруднику, который проработал 10 лет. В данном случае ему пожимает такой невероятно смешной, как будто из комедии «Карнавальная ночь». Там написано «Господин Макар». Такой смешной, с курносым носом, так немножко задок свой отставив и чуть подобострастно пожимает руку директору, господин Макар. А он плотник. Вот он как раз рамы чинит. Вот,
мне кажется, очень смешная что это и делает радио более живым, потому что иногда, когда же смотришь, это такой серый бункер, вроде бы как бы не представляющий себя самую, что мы называем словом, жизнь. А вот такие моменты, как, например, Марио Корти, который прыгает на стол, показывая, что он, что он еще ого-го и, в принципе, может запрыгнуть на стол, который стоит, ну, так, метр полтора, это вызывает не только уважение к прыгающему, но это и вызывает какую-то симпатию, и надо пытаться не быть какими-то, знаете, нас все это не касается, это все. Наоборот, это придает нам более жизни, и это очень хорошо. Ведь когда человек более живой, с ними общаться приятнее.
Вы знаете, Виктор, когда я смотрел эти серии, меня не покидало чувство: Господи помилуй, вот я 35 лет сажусь к микрофону, а фильма такого я никогда не снял бы. Это совершенно иные навыки, умения, понимание тех источников, где можно всю эту видеопродукцию брать, прежде чем ты ее нашинкуешь, разлинуешь и расставишь. Расскажите, пожалуйста, немножко о технологии создания. Написать сценарий, посадить перед собой собеседников, записать интервью – это полдела. А дальше все это нужно представить в движении и в цвете.
Иван Никитич, мы с нашими коллегами и друзьями, с Аней Максимом и еще с ребятами, кто работал над этим фильмом, большая съемочная группа была, ну и есть, изначально хотели, чтобы этот фильм был построен исключительно на прямой речи участников событий, то есть на ваши и ваших коллег, и нам это удалось. Но сложность была, естественно, в том, что, конечно же, когда ты строишь что-то на прямой речи, вы сами знаете, как журналист, это тяжело, поскольку ты сам уже как автор никаких связок не можешь допустить. Значит, нужно очень логично выстраивать вопросы, соответственно, которые получаются, получаешь ответы, и людям, зрителям, слушателям досылать еще какую-то информацию в виде как раз-таки вот видеофрагментов, деталей, погружающих людей в контекст. И я вам хочу сказать, вот уже, собственно, и Аня, и Максим об этом упомянули, и я еще хочу упомянуть, это была действительно настоящая творческая коллективная работа. Потому что вот вы спросили у Ани, считает ли она себя сценаристом или со-сценаристом. Вы понимаете, мы действительно все делали все. То есть над сценарием работала Аня, Максим, я. Аня точно так же, как я и Максим, участвовали в монтаже. Ребята точно так же, как я, участвовали в продюсировании. И то, что эти интервью брал я просто, ну как, в кадре, это не значит, что ребят в этих интервью нет. Они точно так же там есть. Мы вместе продумывали вопросы, мы вместе продумывали какие-то подвопросы, связки и так далее, и так далее. То есть это, конечно, все получилось только благодаря тому, что это была действительно огромная коллективная работа. И я здесь хочу сказать, что очень важно, вот мне очень ценно на самом деле, что вам этот фильм понравился, потому что, если честно, я немножечко переживал, когда вам отсылал эти файлы посмотреть, потому что я думал, ну, возможно, вы скажете, что чересчур молодежно, чересчур легко, чересчур поверхностно все это скользит, так сказать. Потому что кто-то из коллег говорил, даже когда вот мы договаривались про интервью, кто-то говорит, ну, что, я сейчас дам эти интервью, обойдет там фильм какие-то кусочек там на 15 секунд или на 10 секунд, а я вам 2 часа буду рассказывать про нашу жизнь и нашу работу.
Профессиональное было замечание.
Да, я понимаю. Вот, но здесь мы же с вами прекрасно понимаем, что время диктует свои законы. Да, так сказать, сейчас другое восприятие информации, другое восприятие времени. И здесь я очень благодарен, опять же таки, Ане и Максиму, потому что, ну, как вы уже заметили, у нас действительно есть определенная разница в возрасте. И они как раз меня очень правильно все время утаскивали в сторону, когда меня заносило вот на какие-то большие, широкие мазки, которых я готов, так сказать, там часами слушать какие-то интервью. интервью, и это все очень здорово, классно. Но мы понимаем, что для того, чтобы зритель сейчас это воспринял, и чтобы, собственно, мы же это все делаем не только для себя, но и для зрителя, который, так сказать, будет отсмотреть и будет как-то проникаться интересом, уважением, доверием еще большим, чтобы это было смотрибельно и чтобы это было сообразно нашим дням, нашим темпам жизни, нашему ритму. И я рад, что так получилось.
Кстати, о мазках, Виктор, я хочу нашим сказать слушателям, что мазки будут, но они будут просто в следующие дни после того, как мы выйдем в эфир. В течение вот ближайшего месяца я решил, что те большие интервью, большие мазки, которые вы записали, было бы жаль отложить в сторону и не дать с ними познакомиться слушателям. Так что наша радиоаудитория может быть уверена, что большие рассказы тоже будут. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Свобода. Вчера, сегодня, завтра». 30-летие пражского вещания в разговоре с создателями сериала «За нашу свободу». Производство телеканала «Настоящее время». В студии редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек. Ведет передачу Иван Толстой. И еще один фрагмент из фильма, на этот раз из второй серии.
Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». По разным оценкам, в зале находится до 700 зрителей.
И вот это все, что называется, перед нами разыгрывалось непосредственно.
Нападавшие ворвались, усадили актеров в первые ряды зала и заявили, что могут заминировать или уже заминировали зал.
Это было совершенно ужасно.
Сейчас в Москве работают наши корреспонденты, и я передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому.
Я еду в лифте на работу, и мне уже звонит продюсер главный и говорит: «Андрей, никому не звони, мы уже собираемся» и так далее.
Мы пытаемся выйти на связь с нашими корреспондентами Максимом Ярошевским и Мумином Шакировым.
Вдруг раздается звонок, звонит мне Максим Ярошевский, наш тогдашний молодой корреспондент, пьяный в дюпель. Ну, не пьяный, не в дюпель, но довольно сильно под шофе. И он говорит: «Я у друга, и я вижу Дубровку из окна его, но я не могу выйти в эфир».
Максим, здравствуйте, где вы находитесь, что происходит вокруг вас?
Я нахожусь непосредственно около... Очень много снайперов, очень много милиции здесь вокруг. Все перекрыто, весь район перекрыт. Народ волнуется, я не знаю, ну и так далее.
Я говорю ему: «Максим, эфир через там 10 минут, мне надо дойти и сесть в студию. Иди в ванну под холодный душ, становись и выходи в эфир». Он это и сделал.
Максим, есть сообщение о том, что были слышны несколько выстрелов.
Да, были выстрелы. У меня был свидетель, который сказал, что у него там находится жена и дочь, которые пошли на Норд-Ост.
И таким образом мы вышли вовремя с хорошим репортажем. Человек, который говорил хрустальным голосом.
Андрей, пробегает по улице милиционеры, ОМОНовцы, вооруженные, в касках и так далее. И уже видно, что оттягивает народ именно от этой площади около Норд-Оста, около именно этого Дома культуры.
Это был фрагмент из второй серии фильма «За нашу свободу». Производство телеканала «Настоящее время». А я хотел спросить Анну, как все-таки фильм, собственно, построен? Вот 5 серий – это что? Они чем отличаются друг от друга? Это какая-то хронология или тематика, какие-то смысловые пятна? Как вы решили этот материал?
Вообще, Максиму пришла в голову идея сначала разбить фильм по временным периодам, ну, очень условным. Я думаю, что Макс,
первый,
наверное, лучше
расскажет. 93-го. С первого письма Клинтона, который хоть и не подписал каждое лично, но прислал каждому работнику «Радио Свобода», что, мол, на этом наша долгая продолжительная дружба с вами заканчивается. И заканчивается первая серия на приходе уважаемого Владимира Владимировича Путина на свой первый срок.
Дополню тебя, один из наших коллег, Ярослав Шимов, он говорит, я еду на смену и вижу новость, что пришел Путин, и я даже не понимаю, кто это. То есть я даже, у меня первая мысль не отщелкивает, кто такой Путин? Ну, один из этих чиновников многочисленных российских. И потом он говорит, знать бы, что в ближайшие 25 лет мы все прекрасно будем помнить, кто такой Владимир Путин.
Вторая серия была уже построена с 2001 года. Начинается она с терактов 9 сентября и заканчивается 2012 годом, соответственно, протестами в России. Вот вы говорите, что про Россию мы не упоминаем, а в фильме она постоянно проскальзывает тонкой нитью.
Да-да,
вот.
Я просто хотел нашим слушателям подсказать, что это фильм не, собственно, о самом радио как учреждении, а работе радио, о том, что радио отражало. Поэтому и приход Путина, и все эти ужасные взрывы, и террористические акты, это все дано в отражении радио, в освещении радио. Да-да, извините.
Мне кажется, что очень важно, что вот мы действительно делали некую работу, и это большое спасибо Анне, что она соблюдала этот баланс. У нас есть действительно очень сильный баланс между вот здесь работа радио, а здесь исторические события. Как одно влияет на второе? Как одно влияет на второе? И самое, мне кажется, важное, о чем мы говорим в этих фильмах, это то, что мы не боимся сказать, что в истории радио были и плохие моменты, в истории радио были и неудачные моменты, в истории радио были и реформы, к которым каждый может относиться по-своему. Но самое главное, практически ни одна тема не была загнана под ковер с фразой «вот об этом давайте мы лучше не будем говорить». Все было рассказано максимально так, как оно есть, так, как это видится, так, как это наиболее правдиво, выдержанно.
Да, я очень волновался, когда вы перешли к 2012 году, году нашего кризиса. Я очень опасался, что вы действительно пыль под диван засунете, заметете. Нет, не замели, и все было сказано.
Но это благодаря отчасти и, опять же, вам, вашим коллегам, потому что мы, в свою очередь, тоже опасались, что когда мы захотим рассказать про 2012 год, ну, для радиослушателей, сведущих, это, понятно, приход Маши Герсен и, соответственно, волна сокращений, волна очень неправильных, на наш взгляд, менеджерских решений, мы побоялись, что коллеги не захотят это вспоминать, ну, потому что для кого-то это болезненно, для кого-то это просто, так сказать, некая так, тема уже в какой-то запретной зоне. Но, тем не менее, все коллеги вспомнили, каждый сказал свое мнение, причем даже не всегда это мнение было резко отрицательным. Кто-то сказал, да, реформы иногда нужны, но просто другой вопрос, как их делать. То есть это же тоже вопрос, как относиться к людям. То есть реформы, это ничего плохого в реформах нет, просто нужно при этом с уважением относиться к сотрудникам, нельзя с людьми, как со скотом. Вот. И так далее, так далее. То есть в этом плане, видите, у вас были опасения, у нас были опасения, но, слава богу, что ни ваши, ни наши не подтвердились, и в результате действительно то, что сказал Максим, мне кажется, мы очень честно показали все, что было.
Это, на самом деле, в принципе, специфическая ситуация, когда ты, работая в организации, снимаешь про себя фильм. Это очень легко в этот момент упасть в некий промо-ролик. Мы все молодцы, и по головке нас погладить не лишним будет и так далее. Мы, наоборот, старались, чтобы это, с одной стороны, по темпу было похоже на современные, может быть, даже, извините за претенциозность, голливудские фильмы, чтобы это было быстро, чтобы это разговаривало образами, а с точки зрения наполнения не боялись затрагивать вот эти темы, которые, может быть, нам не совсем нравятся, потому что американская документалистика предполагает, что даже если вам что-то не нравится в истории, это было в истории. Можно как угодно к этому относиться, у вас есть мнение по одному вопросу, у меня другое, но вот это было, и это исторически как canon event, и от этого никуда не деться.
Сейчас радио и вся корпорация переживает новые, куда горшие проблемы, не те, которые были при Маше Гессен. Анна, как вы обсуждали в вашем творческом коллективе, что говорить о сегодняшних днях, о том, что радио вот уже три четверти года через суды выбивает те деньги, которые по закону, по гранту должны быть выделяемы Радио Свободы и настоящему времени. Боялись ли выступать на эту территорию? Идти бывает склизко по камешкам иным. И так о том, что близко мы лучше умолчим, писал Алексей Константинович Толстой. Как происходило обсуждение и к какому вы выводу пришли?
Ну, мы же на самом деле сами ничего не говорим. Мы только задаем вопросы героям нашего фильма. Поэтому...
Хорошее алиби у вас потом на суде будет. А мы-то что?
Мы только компонуем. И мне кажется, что на самом деле, Иван Никитич, и вы, и коллеги из русской службы все сказали, что должно было быть сказано. Наша задача была скомпоновать это таким образом, чтобы это не было чересчур эмоционально, потому что все мы все-таки здесь работаем, мы очень сильно переживаем о судьбе свободы. Вот. Но поскольку вот то, о чем говорил и Виктор, и Максим, что мы не должны гладить себя по голове, но в то же время мы не можем быть и отрицательны чересчур эмоционально, поскольку дело даже не в том, как на нас будут смотреть со стороны, а в том, что раз уж мы журналисты, мы должны быть честными, но при этом мы должны быть в некоторой степени хотя бы объективными, даже когда речь идет о тяжелых событиях, которые происходят с нами. Поэтому мы старались сохранять некоторый баланс. Вот и все. Всегда страшно говорить о том, что происходит сейчас. Но я думаю, что у нас получилось, и в том числе благодаря коллегам, у нас получилось сохранить некоторую, возможно, даже отстраненность в описании событий, поскольку для зрителя ведь важно узнать в данном случае, мне кажется, что происходит, а не как мы себя по этому поводу чувствуем.
Виктор, к чему фильм ведет в результате? Что такое пятая серия?
Иван Никитич, пятая серия у нас была наиболее сложная, ровно потому, о чем сейчас сказала Аня, ровно потому, о чем вы сейчас спросили, потому что, конечно, когда мы говорим об истории, это уже некие законченные, так сказать, фрагменты, и там можно об этом говорить, можно это вспоминать с тем или иным градусом, так сказать, той или иной интонации. Пятая серия – это то, что происходит сейчас. Мы не знаем, вот мы сейчас с вами записываем наше интервью, это, соответственно, с начала ноября 2025 года, мы не знаем, где мы с вами окажемся через там, месяц, в начале декабря, уж тем более через 2-3 и так далее. Горизонт планирования крайне невелик. Но, тем не менее, пятая серия, на мой взгляд, очень важна, и, возможно, даже она самая важная. Ну, хотя это, конечно, наверное, я не прав, потому что каждая серия важна. Это не точка, но многоточие. И многоточие, оно вот в том заключено, что каждый человек, из которых мы опрашивали, чьи голоса, чьи лица люди увидят в этом фильме, каждый человек говорил о том, что даже если что-то случится с самой корпорацией, с самой организацией, опять же, мы не знаем, что там случится. Все было не зря, и мы продолжаем работать, и мы продолжаем верить, что каждый наш день, каждый наш час, каждая минута, проведенная в эфире, за компьютерами, за поиском информации и так далее, она нужна, была, будет и сейчас нужна. И это самое важное, потому что журналисты не опускают руки, журналисты продолжают работать, журналисты продолжают делать свое дело, как бы это ни было тяжело, как бы это ни было печально. И в этом плане я вижу здесь какой-то, ну, простите за банальность формулировки, свет в конце тоннеля, потому что мне кажется, что, как совершенно справедливо сказал, опять же, наш с вами коллега Андрей Шарый, свобода вечна, и слово свобода, и радио свобода. И вот мне кажется, эта формулировка, она как такая, знаете, некий слоган, может быть, даже всего фильма.
Замечательно. Тогда уверен, что мы с вами увидимся через 5, а может быть, и через 10 лет, и у вас будут новые материалы. Пожалуйста, не выключайте камеры.
Спасибо, Иван Никитич.
Спасибо вам за беседу. И будем смотреть фильм. И на этом мы заканчиваем передачу «Свобода. Вчера, сегодня, завтра». 30-летие пражского вещания в разговоре с создателями сериала «За нашу свободу». Производство телеканала «Настоящее время». В беседе участвовали редактор картины Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.